Ну и продолжим разговор о Европе, в частности, про Францию. Речь сейчас пойдет, правда, не про оружие, а про другую проблему, не менее важную. Рост заражений коронавирусной инфекцией растет, и растет число заболевших гриппом и ОРВИ. Европейцы не готовы и не хотят больше слушать советы власть придержащих. Сегодня у обывателей есть проблемы поважнее ковида. Это обнищание и дефицит энергоносителей. Ну вот как раз то, о чем мы и говорили. Очень хочется понять, что у нас происходит в Европе, что происходит на некогда богатом и благополучном континенте. Давайте попробуем разобраться в нашем эфире вместе с журналистом Еленой Караевой. Елена, здравствуйте. Елена, слышно ли меня?
Да, я вас слушаю.
Ой, рады вас слышать.
Да, я вас...
В нашем эфире. Вот скажите, пожалуйста, какие цифры заражений в ЕС по ковиду на сегодняшний день? Ага, связь у нас прервалась. Напоминаю, что мы пытаемся связаться с журналистом Еленой Караевой, и вот мне подсказывают, что все остановилось. Лен, слышно нас?
Да, я вас отлично слышу, спасибо.
Вот, надеюсь, что связь больше подводить не будет. Да, мы вас тоже слышим прекрасно. И скажите, пожалуйста, какие цифры заражений в ЕС по ковиду на сегодняшний день имеются, и почему медики в той же Франции говорят о новой, уже 9-й по счету волне инфицирования?
Для того, чтобы объяснить, что сейчас происходит в Европе, нужно посмотреть еще с точки зрения такой ретроспекции. Этот континент с развитой экономикой, с отличным, как все думали, здравоохранением, оказался самым зараженным в мире. Всего ковидом за 3 года пандемии переболели 240 миллионов европейцев. Понятно, да?
240
миллионов европейцев. Во Франции ковидом переболели 38 миллионов человек. Точнее так, ну тут и зараженные, и заболевшие, это одна цифра, но тем не менее 38 миллионов человек и 67 миллионов населения. А при этом во Франции от ковида умерли почти 160 тысяч человек. Дело в том, что, во-первых, Европа очень густо населена, во-вторых, европейцы достаточно легкомысленно как относились к инфекциям, так и относятся к ним до сих пор. Тут не очень принято, например, мыть руки перед едой и мыть руки, когда вы приходите домой, или мыть руки, когда вы выходите из общественного транспорта и приходите к себе в офис, в бюро, куда угодно. Мыть руки после того, как вы дотронулись до денег. Это все не принято. Основной разносчик инфекции коронавирусной, все уже прекрасно это знают, это а, грязные руки, б, маленькие капельки, микроскопические капельки, которые оседают на поверхностях, вы за нее схватились, а потом поднесли руку к лицу, и вот, пожалуйста, вы заражены. Во Франции за последнюю неделю выросло количество заболевших, уже их считают, проценты считаются в двузначных значениях, и медики бьют тревогу, потому что может не хватить, как и в прошлые разы, коек в стационарах для того, чтобы ухаживать за наиболее тяжелыми больными. Вакцины, которые во Франции существуют и которыми можно привиться, не дают сильный иммунитет. Во-первых, они всегда действуют с прошлым штаммом, с прошлым вариантом вируса, а во-вторых, они не слишком эффективны для того, чтобы предотвратить в принципе заражение. Они могут чуть-чуть поберечь, если заболевание начнется, чтобы просто не попадать под аппарат искусственного вентилирования легких. Поэтому, значит, ситуация следующая. Рейтинг доверия главных властей, то есть президента и премьер-министра, стремится к нулю. В этой ситуации вводить ограничения они не могут и с точки зрения, отношения с избирателями, потому что просто не поймут, и с точки зрения легальной, законодательной, юридической, все локдауны, все ограничения, которые вводились во Франции и в Европе, вводились на основании законов, которые принимали парламенты. С того момента много воды утекло, ситуация изменилась, в парламенте сейчас больше оппозиционных партий, чем прежде, и поэтому принять закон о введении нового чрезвычайного положения на территории, например, той же Франции, сейчас просто не представляется возможным. Поэтому премьер-министр может сколько угодно взмахивать руками и умолять французов пойти привиться, но ее рейтинг одобрения, рейтинг доверия равняется приблизительно 20%, а не доверяют словам премьера приблизительно 8%, 80%, простите, это данные соцопросов, которые вышли в конце прошлой недели, и ясно совершенно, что вместе с инфляцией, которая достигает двузначных значений, с гипотетическими возможностями отключения электричества, которые, вероятно, грядут после праздников, то есть в январе, никто сейчас из властей не будет рисковать и не будет играть с общественным мнением, ограничивая французов в своих правах, потому что в противном случае просто это та самая соломинка, которая сломит спину верблюда, и народ просто выйдет на улицу.
Да, ситуация, мягко говоря, неприятная. Французы руки мыть не хотят. С другой стороны, они не доверяют правительству, соответственно, вряд ли пойдут вакцинироваться. И основной удар ляжет как раз на Министерство здравоохранения и систему здравоохранения, которая считалась одной из лучших в Европе. Вот, Елена, на ваш взгляд, каков запас прочности у стационаров, учитывая то, что, как я понимаю, очередная волна коронавируса накладывается на волну заражения гриппом и ОРВИ. Достаточно ли врачей младшего, среднего персонала? Вот что с этим?
К сожалению, вынуждена расстроить тех слушателей, которые думают, что во Франции отличная медицина. Нет, французской медицины нет, тем более отличной. В больницах государственных не хватает коек, потому что не хватает медицинского персонала на всех уровнях. Врачебная профессия, профессия чрезвычайно тяжелая, предполагающая невозможность в общем нормальной семейной жизни. Французы не хотят больше связываться с медициной. И врачи, даже обычные семейные участковые врачи, с очень большим трудом находят себе замену, когда намерены уйти на пенсию. А что тут говорить о больницах, где круглосуточное дежурство, где вы работаете по субботам и по воскресеньям, где вы работаете в праздничные дни. И, в общем, вы получаете не слишком большие, по французским, конечно же, меркам, деньги. То же самое касается среднего медицинского персонала, то есть медсестер, и младшего медицинского персонала, то есть нянечек и сиделок. Ситуация на самом деле чрезвычайно тяжелая, связанная с тем, что хотя бюджет вроде бы здравоохранения французский выглядит на бумаге замечательно, на самом деле за последние 5 лет президентства Макрона было сокращено не меньше 15 тысяч больничных коек. Это приблизительно по 5 тысяч коек в день. И, соответственно, так сказать, если нет коек, если нет достаточного количества врачей, то если нет достаточного количества коек и пациентов, то нет и достаточного количества врачей. Поэтому, собственно, сейчас те, кто работают в стационаре, в полном ужасе, понимая, что если их накроет волна и в этот раз тоже, которая будет продублирована заражениями гриппа и сильными очень цифрами, такими мощными, к сожалению, заболевания ОРВИ у маленьких детей, они могут просто все не выдержать, и система может сломаться сейчас. Не тогда, когда это было 3 года назад, когда все сидели по домам и носили маски, а именно сейчас, когда казалась полная свобода, никто не носит маски, никто не моет руки и так далее. Вот сейчас она как раз может и не выдержать. Вообще, на самом деле, запас прочности у европейской системы здравоохранения оказался на удивление низким, что, конечно, привело многих европейских граждан в недоумение. Они всегда так гордились собственной системой здравоохранения, врачами, лекарствами и всем остальным. А выяснилось, что из достижений это просто увеличение продолжительности жизни, и все. Инфекционистика не развивалась, не развивались методики, которые позволяют лечить даже грипп и даже простуду, не говоря уже о травматологии и прочем, был сделан упор на то, чтобы продлевать жизнь и улучшать качество этой жизни до 75, до 80, до 85 и далее до бесконечности. А самые простые заболевания в результате оставались вне поля зрения, и в результате этого получился перекос, и сейчас выясняется, что инфекционными заболеваниями, даже такими простыми, просто некому заниматься.
Елена, полторы минутки буквально у нас в эфире остается. Вот о чем хочу поинтересоваться. А что с лекарствами, в том числе жаропонижающими средствами, во Франции происходит? Почему спрашиваю? Потому что слышал, что там даже элементарные антибиотики не так давно попали в разряд дефицитных.
Да, к сожалению, это тоже правда, это не пропагандистские уловки, а реальность. К сожалению, французская фармацевтика, даже будь она трижды самой прекрасной, вывела все свои производства на уровне молекул. Ведь вы понимаете, и наши слушатели понимают, что чтобы создать таблетку, должно быть создан лекарственный механизм, который называется молекулы. Так вот, поскольку производство лекарственных молекул для медикаментов чрезвычайно дорогой, а и б, экологически вредный промышленный процесс, все эти производства были выведены в Юго-Восточную Азию, в Индию и в Китай. И там, получая колоссальные маржи, фармацевтика цвела. К сожалению, поскольку нарушились цепочки логистические по доставке лекарств и по доставке молекул, то получилось то, что получилось. А обычный амоксициклин, ну, это из, так сказать, группы пенициллиновых антибиотиков, очень простой, в детской расфасовке, стал дефицитом, как стали дефицитом обычные жаропонижающие, вроде парацетамола.
Да,
их отпускают
ситуация,
не более двух коробок в руки.
Ситуация, конечно, ужасающая. Елена, спасибо большое. Журналист Елена Караева была в нашем эфире. Далее прямо по курсу новости на радио «Спутник». После них продолжим.